Она пришла под утро. Вошла осторожно, тихо, бесшумно ступая, плывя по комнате словно призрак, привидение. А единственным звуком, выдававшим ее движение, был шорох накидки, прикасавшейся к голому телу. Однако именно этот исчезающий тихий, едва уловимый шелест разбудил ведьмака, а может, только вырвал его из полусна, в котором он медленно колыхался, словно погруженный в бездонную тонь, висящий между дном и поверхностью спокойного моря среди легонько извивающихся нитей водорослей. Он не пошевелился, даже не дрогнул. Девушка подпорхнула ближе, сбросила накидку, медленно, нерешительно оперлась коленом о край ложа. Он наблюдал за ней из-под опущенных ресниц, не выдавая себя. Девушка осторожно поднялась на постель, легла на него, обхватила бедрами. Опираясь на напряженные руки, скользнула по его лицу волосами. Волосы пахли ромашкой. Решительно и как бы нетерпеливо наклонилась, коснулась сосочком его века, щеки, губ. Он улыбнулся, медленно, осторожно, нежно взял ее руки в свои. Она выпрямилась, ускользая от его пальцев, лучистая, подсвеченная и от этого света нечеткая в туманном отблеске зари. Он пошевелился, но она решительным нажимом обеих рук остановила его и легкими, но настойчивыми движениями бедер добилась ответа. Он ответил. Она уже не избегала его рук, откинула голову, встряхнула волосами. Ее кожа была холодной и поразительно гладкой. Глаза, которые он увидел, когда она приблизила свое лицо к его лицу, были огромными и темными, как глаза русалки. Покачиваясь, он утонул в ромашковом море, а оно взбурлило и зашумело, потеряв покой. Ведьмак. Глава первая. Потом говорили, что человек этот пришел с севера, со стороны канатчиковых ворот. Он шел, а навьюченную лошадь вел под усы. Надвигался вечер, и лавки канатчиков и шорников уже закрылись, а улочка опустела. Было тепло, но на человеке был черный плащ, накинутый на плечи. Он обращал на себя внимание. Путник остановился перед трактиром «Старая преисподняя», постоял немного, прислушиваясь к гулу голосов. Трактир, как всегда в это время, был полон народу. Незнакомец не вошел в «Старую преисподнюю», а повел лошадь дальше, вниз по улочке, к другому трактиру, поменьше, который назывался «Улиса». Здесь было пустовато, трактир пользовался не лучшей репутацией. Трактирщик поднял голову от бочки с солеными огурцами и смерил гостя взглядом. Чужак, все еще в плаще, стоял перед стойкой твердо, неподвижно и молчал. — Что подать? — Пиво, — сказал незнакомец, голос был неприятный. Трактирщик вытер руки полотняным фартуком и наполнил щербатую глиняную кружку. Незнакомец был не стар, но волосы у него были почти совершенно белыми. Под плащом он носил потертую кожаную куртку со шнуровкой у горла и на рукавах. Когда сбросил плащ, стало видно, что на ремне за спиной у него висит меч. Ничего странного в этом не было, в выземе почти все ходили с оружием. Правда, никто не носил меч на спине, словно лук или колчан. Незнакомец не присел к столу, где расположились немногочисленные посетители, а остался у стойки, внимательно изучая взглядом трактирщика. «Ищу комнату на ночь», — проговорил он, отхлебнув из кружки.
«Нету», —
буркнул трактирщик, глядя на обувку гостя, запыленную и грязную.
«Спросите в старой преисподней».
«Я бы хотел здесь».
«Нету», — трактирщик, наконец, распознал выговор незнакомца. «Ревиец».
«Я заплачу», — тихо и как бы неуверенно сказал чужак.
Тогда-то и началась эта паскудная история. Рябой Верзила, с момента появления чужака, не спускавший с него угрюмого взгляда, встал и подошел к стойке. Двое его дружков встали шагах в двух позади.
«Но нет уже местов, шпана ривская!» — гаркнул Рябой, подходя к незнакомцу вплотную. Нам тут-то в Выземе такие ни к чему. Это порядочный город.
Незнакомец взял свою кружку и отодвинулся. Взглянул на трактирщика, но тот отвел глаза.
Он и не думал защищать ревийца. Да и кто любит ревийцев? «Что не ревиец, то ворюга», — продолжал Рябой, от которого несло пивом, чесноком и злобой. «Слышь, что говорю, недоносок?»
«Не слышит, он уши-то дерьмом забил»,
— промямлил один из тех, что стояли позади. Второй захохотал.
«Плати и выматывайся», — рявкнул Рябой.
Только теперь незнакомец взглянул на него.
«Пиво допью». «Мы тебя подмогнем», — прошипел Дылда.
Он выбил у ревийца кружку и одновременно схватил одной рукой плечо, впился пальцами другой в ремень, пересекающий наискось грудь чужака. Один из стоявших позади размахнулся, собираясь ударить. Чужак развернулся на месте, выбив Рябова из равновесия. Меч свистнул в ножнах и коротко блеснул в свете каганцев. Пошла кутерьма, поднялся крик. Кто-то из гостей кинулся к выходу. С грохотом упал стол, глухо шмякнулась об пол глиняная посуда. Трактирщик, губы у него тряслись, глядел на чудовищно рассеченное лицо Рябова. А тот, вцепившись пальцами в край стойки, медленно оседал, исчезал из глаз, будто тонул. Двое других лежали на полу. Один не двигался, второй извивался и дергался в быстро расплывающейся темной луже. В воздухе дрожал, ввинчиваясь в мозг, тонкий истошный крик женщины. Трактирщик затрясся, хватил воздуха и его начал рвать. Незнакомец отступил к стене, сжавшийся, собранный, чуткий. Меч он держал обеими руками, водя острием по воздуху. Никто не шевелился. Страх, как холодная грязь, облепил лица, связал члены, заткнул глотки. В трактир с шумом и лязгом ворвались трое стражников. Видимо, находились неподалеку. Обернутые ремнями палицы были наготове, но, увидев трупы, стражи тут же выхватили мечи. Ревиец прильнул спиной к стене, левой рукой вытащил из-за голенища кинжал.
«Брось!» — рявкнул один из стражников дрожащим голосом. «Брось, бандюга! С нами пойдешь!»
Второй толкнул стол, мешавший ему зайти ревийцу сбоку. «Жми за людьми, чубчик!» — крикнул он тому, что стоял ближе к двери. «Не надо», — проговорил незнакомец, опуская меч. «Сам пойду».
«Пойдешь, пойдешь, сучье племя, только на веревке!» — заорал тот, у которого дрожал голос. «Кидай меч, а не то башку развалю!»
Ревиец выпрямился. Быстро перехватил меч под левую руку, а правой, выставив ее в сторону стражников, начертил в воздухе сложный знак. Сверкнули набивки, которыми были густо покрыты длинные по самые локти манжеты кожаной куртки. Стражники моментально отступили, заслоняя лица предплечьями. Кто-то из гостей вскочил, другой помчался к двери. Женщина снова завопила, дико, пронзительно.
«Сам пойду», — повторил незнакомец звучным металлическим голосом. «А вы трое впереди. Ведите к Ипату, я дороги не знаю».
«Да, господин», — пробормотал стражник, опустив голову и, робко озираясь, двинулся к выходу. Двое других, пятясь, вышли следом. Незнакомец, убрав меч в ножны, а кинжал за голенище, пошел за ними. Когда они проходили мимо столов, гости прикрывали лица полами курток. Велерат, Ипат Выземы, почесал подбородок и задумался. Он не был ни суеверен, ни трусоват, но перспектива остаться один на один с Белоголовым его не прельчала. Наконец он решился.
«Выйдите», — приказал стражникам. «А ты садись. Нет, не тут. Туда, подальше, если не возражаешь».
Незнакомец присел. При нем уже не было ни меча, ни черного плаща.
«Слушаю», — сказал Велерат, поигрывая тяжелой булавой, лежащей на столе. «Я Велерат Ипат, то бишь градоправитель Выземы. Что скажешь, милздарь-разбойник, прежде чем отправиться в яму? Трое убитых, попытка навести порчу, недурственно, вовсе недурственно. За такие штучки у нас в Выземе сажают на кол. Но я человек справедливый, сначала выслушаю. Говори».
Ревиец расстегнул куртку извлек из-под нее свиток из белой козловой кожи.
«Это вы на дорогах по трактирам приколачиваете», — сказал он тихо. «То, что тут написано, правда?»
«А-а-а», — буркнул Велерат, глядя на вытравленные на коже руны.
«Вот оно дело-то какое!
Как же я сразу-то не сообразил!»
«Ну да, правда. Самое, что ни на есть, правдивая правда. Подписано «Фольтест, король, владыка Тимерии, Пантара и Махакама».
Ну, а коли подписано, стало быть, правда.
Но руны рунами, а закон законом. Убивать людей не позволю. Усек?»
Ревиц кивнул, понял, мол.
Велерат гневно засопел. «Знак ведьмачий при тебе?»
Незнакомец снова полез за полу куртки, вытащил круглый медальон на серебряной цепочке. На медальоне была изображена ощерившаяся волчья морда.
«Как звать-то? Мне вообще-то все равно, спрашиваю не из любопытства, а для облегчения беседы.
Геральт».
«Геральт так Геральт. Судя по выговору, из Ривии?»
«Из Ривии».
«Так.
Знаешь что, Геральт, об этом...» Велерат хлопнул ладонью по козловой шкуре. «Забудь.
Выкинь из головы. Это дело серьезное. Многие пробовали. Это, брат, не то, что пару-другую голодранцев прикончить».
«Знаю. Это моя профессия, Милздарипад. Написано 3000 аренов награды».
3000, — выпятил губы Велерат. «И принцесса в придачу, как людишки болтают. Хотя этого милостивый Фольтест не написал».
«Принцесса мне ни к чему», — спокойно сказал Геральт. Он сидел неподвижно, положив руки на колени. «Написано 3000».
«Ну, времена!» — вздохнул градоправитель.
«Ну и паршивые же пошли времена. Еще 20 лет назад кто бы подумал, даже по пьянке, что такие профессии появятся? Ведьмаки. Странствующие убийцы Василисков. Ходящие словно точильщики по домам, истребители драконов и топляков.
Геральт, в твоем цехе ведьмаковском пиво пить дозволено?»
«Вполне».
Велерат хлопнул в ладоши и крикнул. «Пиво! А ты, Геральт, садись поближе. Чего ж там?»
Пиво было холодное и пенистое.
«Ну, говорю, времена настали», — снова затянул Велерат, прихлебывая из кружки. «Дерьма всякого развелось. В Махакаме, в горах, нечисть кишмя кишит. По лесам раньше волки выли, а нынче, понимаешь, упыри. Боровики всякие, куда ни плюнь, оборотень или какая другая зараза. По селам русалки да нищенки детей умыкают. Уже на сотни счет пошел. Хвори, о которых раньше никто и слыхом не слыхивал. Прям волосы дыбом встают. Но еще вот тот для комплекта». Он толкнул свиток по столу. «Неудивительно, Геральт, что на вас такой спрос».
«Это градоправитель королевское обращение», — поднял голову Геральт. «Подробности знаете?»
Велерат откинулся на спинку стула, сплел пальцы на животе.
«Подробности, говоришь? А как же, знаю. Не то чтобы с первых рук, но источники надежные».
«Это мне и надо».
«Уперся, стало быть. Но, как знаешь, слушай».
Велерат отхлебнул пиво, понизил голос. «Наш милостивый Фольтест, когда еще в принцах ходил, при старом Медале, показал, на что способен, а способен-то он был на многое. Мы надеялись, что со временем это пройдет, а нет. Вскоре после коронации, тут же после смерти прежнего-то короля, Фольтест превзошел самого себя. У всех у нас челюсти отвалились». Короче, заделал дитятка своей сестрице Адди. Адда была моложе его, они всегда держались вместе. Но никто ничего не подозревал, ну, разве что королева. В общем, глядь, а Адда уже вот с таким брюхом. А Фольтест начинает заводить разговоры о свадьбе. С сестрой, понял, Геральт? Положение-то сложилось хуже некуда. А тут аккурат Визимир из Новиграда задумал выдать за Фольтеста свою дальку. Прислал сватов, а нам, понимаешь, хоть держи королька-то нашего за ноги и руки, потому как он вознамерился гнать сватов за шеи. Ну, обошлось, и слава богам, иначе-то оскорбленный Визимир кишки бы из нас повыпускал. Потом, не без помощи Адды, которая повлияла на братца, нам удалось отсоветовать сопляку без времени в женихи лезть.
А тут, ад да возьми и роди. В положенное время, а как же? А теперь слушай, потому как тут-то и началось. Того, что выродилось, почти никто и не видел. Ну, там одна повитуха выскочила в окно из башни и убилась насмерть. Другая спятила и до сих пор не отошла. Потому-то я и думаю, что ребеночек, дитятка королевская, не из красавцев выдался. Девчонка. Впрочем, она тут же померла. Никто, сдается мне, особо не спешил пуповину перевязывать. Ада, на свое счастье, родов не пережила. А потом братец-ведьмак Фольтест в очередной раз сглупил. Ублюдка-то надо было спалить или, может, закопать где-нибудь на пустыре, а не хранить в саркофаге да упрятывать в подземельях дворца.
«Что теперь рассуждать?» — поднял голову Геральт. «Поздно. Во всяком случае, надо было вызвать кого-нибудь из посвященных».
«Это ты о мошенниках со звездочками на колпаках?»
«А как же!
Их сюда с десяток слетелось. Но уж после того, как стало ясно, что в том склепе лежит, и по ночам из него вылазит. А вылазить-то начало не сразу. Нет, 7 лет после похорон жили мы спокойно. А тут однажды ночью, аккурат было полнолуние, во дворце визг, крик, переполох. Да что долго рассусоливать, сам знаешь, оповещение королевское читал. Дитятка подросло, и неплохо, да и зубки вымахали, ого-го. Одним словом, упыриха. Эх, жаль, ты трупов не видел, как я, иначе б постарался вызиму стороной обойти».
Геральт молчал.
«И тогда, — продолжал Велерат, — Фольтест скликал к нам целую орду всяческих колдунов. Орали они друг на дружку, чуть не побили своими посохами, которые, видно, носят, чтоб собак отгонять, если кто науськает. А науськивает-то, я думаю, регулярно. Ты уж прости, Геральт, ежели у тебя другое мнение о волшебниках. Полагаю, в твоем цеху их тоже немало. Но на мой вкус, так это дармоеды и дурни. К вам, ведьмакам, в народе больше уважения и доверия. Вы хоть, как бы это сказать, конкретны, что ли?»
Геральт улыбнулся, но смолчал.
«Ну, ближе к делу». Градоправитель, заглянув в кружку, долил пиво себе и ревийцу. Некоторые советы этих колдунов казались не такими уж идиотскими. Один, например, предложил спалить упыриху вместе со дворцом и саркофагом. Другой посоветовал отрубить ей башку заступом. Остальным больше нравились осиновые колья, которые следовало вбить ей в разные части тела. Конечно, днем, когда дьяволица спит в гробу, притомившись после ночных утех. К несчастью, нашелся один шут в колпаке на лысом черепе, горбатый отшельник, который заявил, что все это чары и колдовство, что их можно расколдовать, а из упырицы снова получится Фольтестова дочечка, красивенькая, как картинка. Надо только отсидеть в подвале всю ночь. И привет, дело в шляпе. После чего, представляешь себе, Гарольд, что это был за придурок? Он отправился на ночь в дворец. Как легко догадаться, осталось от него маловато, почитает только колпак да посох. Но Фольтест вцепился в его идейку, как репей в собачий хвост. Запретил убивать упырицу и изо всех возможных дыр королевства притащил в вызиму шарлатанов, чтобы те переколдовали ведьму в принцессу. Это была, доложу я тебе, та еще компания. Какие-то скрюченные бабы, хромоножки, грязные, братец, завшивившие, страх да и только. Слезы. Ну и давай они шаманить, в основном над тарелкой и кружкой. Правда, некоторых Фольтест не без помощи совета расколол быстренько. Нескольких даже острастки ради повесил на чистоколе. Но маловато, маловато. Я б, к примеру, всех их на шибенницу отправил. Но о том, что за это время упырица ухитрилась загрызть кое-кого, наплевав на мошенников и их заклинания, думаю, говорить не приходится. Да и о том, что Фольтест во дворце больше не жил. И вообще, никто уже там не жил. Велерат замолчал, отхлебнул пиво. Ведьмак тоже помалкивал. Так оно и идет, Геральт, 6 лет уже, потому как оно уродилось 14 лет назад. Было у нас за это время и заботы, и нового характера. Подрались мы с Визимиром из Новиграда, но по вполне достойным, понятным причинам, поскольку речь шла о передвижке пограничных столбов, а не о каких-то там доченьках или родственных узах. Фольтекс, кстати, уже начинает снова поговаривать о женитьбе и разглядывать присылаемые соседскими дворами портреты, которые раньше прямым ходом отправлял в отхожее место. Но время от времени на него обратно находит, и он принимается рассылать гонцов на поиски новых колдунов. Ну и награду положил 3000, из-за чего сбежалось несколько сумасбродов, странствующих рыцарей, даже один свинопас, известный всей округе недоумок, да будет земля ему пухом. А упырицы хоть бы хны, время от времени загрызет кого. Привыкнуть можно, а от тех героев, что пытаются ее расколдовать, хоть та польза, что бестия нажрется, не отходя от саркофага, а не околачивается за пределами дворцовых служб. А Фольтест живет теперь в новом дворце, вполне приличном. За 6 лет, Геральт поднял голову, за 6 лет никто не покончил с этим делом. Правда твоя. Велерат проницательно глянул на ведьмака. «Потому, похоже, и сделать-то ничего нельзя. Придется терпеть. Я говорю о Фольтесте, нашем возлюбленном и милостивом монархе, который все еще велит приколачивать свои призывы и обращения на перепутьях. Только вот охотников вроде бы поубавилось. Недавно, правда, объявился один. Так он хотел эти 3000 непременно получить вперед». Ну, посадили мы его в мешок, значит, и кинули в озеро. Да уж, жулья хватает. Это точно.